Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на первом онлайн-выпуске подкаста LinkMeon SysAdmins. Он уже третий. Первые два у нас были офлайновые. Скоро мы их выложим. И у нас сегодня в гостях два Михаила. Тема у нас будет достаточно интересная под названием Software Definition Storage. Если по-русски программно определяемые хранилища. И будем разговаривать про то, куда мы движемся с точки зрения сетей хранения данных, как мы с этим будем жить и вообще, что нас ждет в ближайшем будущем. В гостях у нас два Михаила. Они сейчас по очереди представятся и заодно расскажут, кто где работает, соответственно, обозначив сегодняшние наши веселые темы для разговоров. Коллеги, вам слово.
Добрый день. Михаил Соловьев, DataLine, руководитель группы виртуализации. Вот. Я довольно много лет уже работаю в качестве архитектора в IT. Ну, наверное, 20 лет. И в DataLine 4 года. У нас самая большая облако в Восточной Европе на VMware. Есть пара кластеров на VSAN. Ну, вот, собственно, об этом, наверное, и могу рассказать.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Михаил Жучков. Вот, в чате вы меня видели, наверное, как синтезоид. О себе 10 лет опыта системного администратора. Вот, в данный момент работаю в компании Neuron Digital. У нас есть CEF. Вот, и плюс эксплуатация CEF была в интеграторе. Максимальный кластер, что видели, это 2,5 петабайта.
Да, уж на 2,5 петабайтах, наверное, хорошо.
Ну и мы, бедные несчастные, у которых там больше 4 терабайт особо больших хранилищ не было. Смотрите, ребята, я как человек старой школы, ну, как сказать, можно сказать, там, старая, не старая школа, привык жить по принципу, что у нас есть сан-сеть, оптическая наша замечательная, любимая, там, FC-шные коммутаторы, есть пачка СХД-шек от различного рода вендоров, и мы счастливо с этим живем, особо там, не дергаясь, получая приемлемые задержки, гарантированную доставку, все эти вещи. Где-то лет уже, наверное, там 5-7, мне там мои друзья знакомые начинают мыть мозг потихонечку о том, что FC скоро умрет. Сначала мне рассказывали про то, что FC over Ethernet у нас убийца Fiber Channel. Потом мне рассказывали про iSCSI с аппаратными, с поддержкой на аппаратном уровне про такие же самые вещи. Но что-то я как-то смотрю, все, оно до сих пор здравствует. Сам по себе я знаком с вот темой программных сториджей в основном только с позиции товарища из Microsoft, и то в основном по их каким-то презентациям, показаниям, то, что они сделали в Microsoft. Вот, кстати, для товарищей, у которых начинает бомбить на тему того, что о чем вы вообще рассказываете, все современные сториджи, это и есть, по большому счету, там, SDS. В общем, да, потому что если мы берем сейчас любой современный сторидж, открываем его крышку от его головы, что мы видим? Правильно, обыкновенный x86.com, абсолютно стандартный сервер, который что-то там дело молотит. Вот, вся прелесть, как обычно, в софте. Поэтому, на самом деле, это немножечко некорректно сейчас уже говорить о том, что у нас там делить сториджи на полностью программы определяемые и там вот то, что старое. На мой взгляд, это уже такое, как бы, гибрид всего совсем. Вопрос остается, по большому счету, только в большинстве случаев с транспортом. Где-то это FC, либо в, там, как бы, в намомодных вещах это Ethernet. Вот. Ну, соответственно, коллеги, я вот как бы высказал там какое-то свое на тему мнение, предположение. Дальше я бы хотел, чтобы вы там немножечко это там либо опровергли, либо подтвердили, либо сказали какое-то там свое веское ква по поводу того, что не лезь, чувак, туда, куда ничего о чем не понимаешь. Вот, соответственно, снова вам слово.
Коллеги, можно я немножко еще отвлекусь тоже. Всем добрый день, меня зовут Козлов Роман. В данном подкасте я, наверное, сегодня буду представлять как малый бизнес. У меня есть опыт работы прежде всего именно в малом бизнесе. У нас достаточное количество различных инсталляций как кластера, так и Nutanix, ну а также различных именно как вот именно классических СХД. Именно хотелось бы, наверное, с двумя Михаилами пообщаться на тему того, насколько интересно применение того или иного программного решения именно в современной среде и насколько это все готово именно к применению в продакшене. Так, коллеги, вам слово.
Ну, давайте начну я по поводу вот того, что современная СХД – это гибрид. Ну, да, в какой-то части это гибрид, но у тебя все равно остаются аппаратные RAID-контроллеры, на которых завязана как, логика обсчета. Вот. У тебя все равно какие-то вещи обсчитываются аппаратным железом.
Ну, здесь на самом деле, извините, вклинюсь, здесь очень большой вопрос – остались рейды, потому что, вот, например, я тут общался не так давно с представителями компании Dell, и там уже как бы рейдов-то не особо-то и есть. Там, собственно говоря, тот же самый наш любимый, там все в процом считается.
Смотрите, вот сейчас есть, например, до сих пор массивы, которые сделаны на ASIC-ах, у которых на data plane нет вообще обработки софтом на процессорах общего назначения, вот то, о чем мы выше говорили. Например, смотрим совершенно свежую IBM Flash System 900. До миллиона IOPS-ов, до единицы миллисекунд задержки, все сделано в железе, никакого софта. И вместе с тем, если мы, например, посмотрим на линейку других вендоров, мы можем найти, например, Unitap, мы можем найти как SolidFire, который представляет из себя такой вот полностью scale-out, это такой, как CEF, как vSAN в VMware, только не таповское решение, оно еще там более с каких-то сторон лучше, чем вот эти решения. Очень быстрое, очень масштабируемое, классное решение, но это масштабирование системы блоками без возможности залезть туда внутрь. Наверное, software-defined storage, они отличаются тем, что на нашу ответственность, на ответственность сисадминов, которые обслуживают эти системы, на инженеров, ложится задача по настройке непосредственно этого программного обеспечения. Например, в SolidFire, но мы ничего не можем сделать, так же, как и в большинстве остальных SHD. У нас есть интерфейс графический, мы мышкой выделяем емкости, отдаем их на системы, дальше мы настраиваем мониторинг, и больше мы ничего не делаем с этой системой. Если же у нас есть software-defined storage, то вот ту работу, которую обычно делает саппорт на стороне вендора с SHD, мы должны ее держать у себя. И вот, наверное, в этом главное отличие.
Ну, плюс, и, соответственно, когда у тебя software-defined, ты все-таки дизайнишь хранилище тоже самостоятельно, продумываешь все вот эти вот мелочи, которые за тебя продуман вендор в полке, условно говоря.
Если говорить про доступ к SHD, понятно, что мы можем доступаться к SHD либо по специальной SAN-сети, либо по обычному Ethernet. Здесь нужно, наверное, всплыть чуть выше и подумать, для чего мы делаем SHD. Если мы делаем SHD для обработки бизнес-критичных данных, если мы делаем SHD для облака, на котором живут виртуальные машины клиентов, то для этих задач мы не можем допустить простое SHD. Если же мы делаем, например, обработку каких-то второстепенных данных большого объема, то есть, например, там бэкапы, логи, у нас какой-то эксперимент научный, который мы, в принципе, можем повторить, но с него много данных, у нас тестовая лаборатория, тут другие задачи для SHD. И вот если я о чем-то там буду говорить, по умолчанию я имею в виду критические внедрения SHD, когда отказ не может случиться. Вот. И здесь, опять же, возвращаясь к Ethernet и SAN-CT, если быть там довольно прагматичным, если у вас небольшой SAN, то это очень простая штука, которая работает. Если у вас Ethernet-сеть, то она по умолчанию у вас насколько-то большая. Там уже есть роутеры, там уже есть кроме SHD, например, трафик голосовой, трафик приложений. Вы обрабатываете все это вместе, и это порождает дополнительную сложность. Если у вас что-то происходит с SHD, вам нужно что-то траблшутить, то Ethernet-сеть вам нужно знать как свои 5 пальцев. Вам нужно быть очень классным специалистом в Ethernet-сетях, и поэтому здесь есть дополнительный риск для использования Ethernet-сетей. Но, конечно, весь scale-out построен на Ethernet.
Ну, смотри, тебе ничего не мешает в плане Ethernet также выделить то, что это SHD, в отдельную какую-то физическую топологию, которая будет защищена условно, то есть от общей. То есть, чтобы у тебя трафик SHD ходил только в рамках SHD и виртуализации, вот, ну, в рамках SDS и виртуализации, чтобы они не пересекались. Вот, а по поводу SAN-сети, собственно, вопрос такой, а всегда ли нужна вот эта вот SAN-сеть для, ну, в общем, понимания? То есть, SAN-сеть, это, конечно, быстро и круто, Вот, но быстро, это сейчас Ethernet достаточно быстрый. Понятно, что latency SAN сети у нас Ethernet никогда не получим. Вот, но так ли всегда нужна эта latency минимальная?
Ну, смотрите, я, кстати говоря, тоже очень каждый раз, когда мне начинают рассказывать про SAN-сети, я не очень понимаю, почему люди так упорно строят внутри все на одних железках сетевых и, собственно говоря, сети и SAN-сети. На мой взгляд, я вот полностью согласен с Михаилом, да, предыдущим нашим оратором, что надо это выделять, потому что банальный broadcast storm и все, и до свидания. У тебя отвалились не только сеть, да, но у тебя поотваливались еще и машины, что как бы вообще, как бы, как правило, очень печально. А по поводу latency, ну, здесь я согласен, что да, есть определенные типы решений, когда тебе latency не очень нужно, но я как представитель моего любимого кровавого enterprise, процентов 90 это там базы данных, какие-то сайты, что-то еще, какие-то приложухи, которые как раз к задержкам очень критичны. Что к EOPS, что к задержкам. Поэтому там, ну, очень спорные. Ну, как бы не то, что очень спорные, там фраза на тему того, что атаки нужны, да, действительно, периодически это очень важно. Кстати, возвращаясь к флешу вот этому, который IBM-овский, был очень интересный момент. Я был на презентации в VMware и общался с людьми, которые, собственно говоря, там не так давно купили. Причем он стоил там каких-то совершенно безумных денег, он только вышел, причем это сотни тысяч долларов было, самая маленькая редакция данной железки, и, собственно говоря, зашел разговор, а зачем они ее купили. И они сказали очень интересную вещь, что мы за счет вот этой железки, то, что там все построено аппаратно, и мы имеем вообще практически там нулевые задержки с точки зрения СХД, мы почти в три раза сократили затраты на лицензирование скулевого сервака и лицензирование, у них даже, по-моему, Oracle был. Вот. Ну, в общем, на лицензирование баз данных, и они очень сильно сэкономили на лицензиях по VMware, потому что им потребовалось меньше хостов, чтобы все это обслуживать. Поэтому, как бы, там, это тоже имеет право на жизнь. Но это на самом деле так немножечко. Отвлечение, это я к тому, что все профессии нужны, все профессии важны.
Ну, да, конечно. Это все к тому, как нам проектировать вот наше software-defined storage. Действительно, за нас никто же не спроектирует нашу всю архитектуру, всего там, как сторожа, так и того, как мы будем размещать само приложение. И когда ты проектируешь архитектуру, понятно, нужно посмотреть там и на лицензии, и на финансовую сторону. Все довольно сложно. И вот, да, мы с вами сразу пришли к тому, что если мы строим software-defined storage, нам нужны под него отдельные свечи. Свечи эти будут там как минимум 10-гигабитные. Окей, это сразу же такие нормальные расходы на эти свечи. Хочется начинать строить software-defined storage, ну вот по собственному опыту. Хочется сразу взять, например, там 25 гигабит, 40 гигабит, 56 гигабит. У кого ты их берешь? Ты их берешь, например, там, у одного из развивающихся вендоров, там, у Mellanox, например, там, у Chelsea карточки можешь взять. И когда ты берешь вот эти все новые технологии, ты строишь на них классную, новую, быструю сетку. Потом ты запускаешь на них какой-то новый для себя софт, из которого ты собираешь классный software-defined storage. И тут тебе становится хорошо.
До тех пор, пока тишина. Ровно до того момента, пока у тебя что-то не упало.
Тебе становится хорошо вот в плане того, что мы обсудили выше. У тебя могут появляться там замечательные сетевые шторма. Сетевой шторм у меня был в практике на 40-гигабитной сети. Он выглядел просто очень классно на майкрософтовском сторидже. И трэблшутить его, например, на цисках нам было бы довольно просто. Мы бы посмотрели на цисках там то, что понимаем, куда смотреть. А когда ты смотришь это на незнакомом тебе свече, который ты купил подешевле, но чтобы скорость он был побольше, чем циска, вот тут начинается полный цирк.
Ой, вот тут мы переходим к строительству дендрофекального брода, да? Когда у нас подешевле, а потом выясняется, что все плохо. В этом обычно этим страдают цифроводы, на самом деле.
Холивар, да здравствует холивар.
Но мы все-таки про сторожи.
Но обычно этим страдают все. Давайте еще чуть-чуть я вброшу про SAN-сеть, на самом деле. Чем хороша сенс-сеть? Ты берешь два свитча, они у тебя не объединены. Это две разные фабрики. И если ты взял свитчи сразу, там, например, на 48 портов, то когда ты в сенс-сеть в Enterprise подключишь эти, допустим, 48 там, линков, ну, почти на всю жизнь хватит. А когда тебе этого не хватит, ты каждому свитчу, каждой фабрике добавишь еще один свитч. У тебя получится какая-то простая топология, типа два свитча через проводок. Хорошо, там ты упрешься вот этот в интерсвич линк. Ты его продублируешь, у тебя будет хороший интерсвич линк, и у тебя вот эта сенс-сеть из двух свитчей, с одной стороны, из двух свитчей в другой фабрике, она будет жить довольно долго. Дело в том, что мало кто понимает, что будет с сенс-сетью, когда ты смасштабируешь ее до, например, 8-10 свитчей в фабрике. Мы недавно проходили через эту историю, и поверьте, в общем, траблшутить сенс-сеть с 20 сенс-свитчами не менее проблематично, чем траблшутить Ethernet. И если, допустим, до Нового года я был там ярким сторонником того, что нужно использовать сенс-сеть, если вы хотите там Enterprise и хотите, чтобы у вас был продакшн, никаких проблем, то теперь у меня есть такое внутреннее ограничение, что как работает сенс-сеть, тоже нужно очень хорошо понимать. Как вы будете ее развивать, тоже нужно очень хорошо понимать. Поэтому на самом деле нет такой большой разницы, там используем сен, используем Ethernet. Нужно понимать, где у вас экспертиза, и с этого и начинать.
Ну, собственно, да, мы подходим к тому, что программно-определяемые хранилища, они изначально созданы для того, чтобы быть scale-out. И если мы говорим про сенс-сети, то они плохо делают scale-out. В то же время Ethernet, он как-то, ну, более понятно, как делать scale-out на Ethernet-сетях.
Думаю, что не могут не все понимать, что такое scale-out. Вот когда у нас есть обычная традиционная SHD, у нас есть контроллерная пара, к которой мы подключаем дисковые полки, в которых есть диски. Мы можем масштабироваться, добавляя эти, собственно говоря, полки, которые по SAS подключаются к контроллерам, и получается контроллера большую производительность. Но мы практически всегда упремся в производительность контроллера, если у нас достаточное количество дисков. Например, для mid-range нетаповского характерна такая ситуация, когда 18 полок по 24 диска – это, в общем-то, предел возможностей контроллеров. Как нам масштабироваться дальше? Мы покупаем вторую SHD, и вот это вот такой scale-in. То есть мы отмасштабировали одну, и опции закончились, покупаем вторую SHD. Ситуация со scale-out, ситуация другая. У нас есть такие как бы блоки, из которых мы собираем наше решение. Из этих вот кирпичиков у нас есть, допустим, для начала 3-4 кирпичиков. 3-4 кирпичика, они дают нам какие-нибудь там 80 тысяч опсов. Мы хотим больше опсов, мы добавляем еще кирпичики равноправные в этой архитектуре, они дают нам больше опсов. Таким образом, можно построить такую сеть хранения, сеть передачи данных, которая будет давать там миллионы айопсов. Причем, наверное, это выйдет дешевле в затратах на железо, чем покупка того же вот IBM флеша 900.
Но по поводу дешевле, это надо очень вдумчиво и долго считать, продумывать, брать лабу по-хорошему, чтобы потом не упереться, как ты вон выше рассказывал, в сетевые шторма и прочие радости. То есть в теории дешевле можно сделать, да, решение, но ну, есть ли необходимая экспертиза, чтобы его сделать дешевле? Потому что если необходимой экспертизы нет, то, мне кажется, реально проще взять SHD там классическую и не париться.
Ну и опять же, очень большой вопрос, который я, например, для себя до сих пор не понимаю, как коллеги снимают миллионы иупсов с этих сетей. Для меня вот, ну, как бы, вот есть приложение, она одно, там, база данных или еще что-то. Вот способно оно получить миллионы иупсов? Окей, хорошо. Ну, значит, сеть у нас и система может выдать миллионы иупсов. А насколько я понимаю идеологию SDS, то у нас считается общая пропускная способность под все приложения. То есть, например, если мне нужно на одном приложении вот такую вот штуку, а приложение, например, не умеет работать там с несколькими источниками, то я как бы, судя по всему, пролетаю.
Но давай разберем для начала немножко отвлеченно, что такое иопсы, какие они бывают, как нам это мерить и что это с точки зрения приложений. Иопсы, понятно, бывают разного размера. 4-килобайтные, 8-килобайтные, какие угодно дальше. Раньше традиционно мерились 4-килобайтными опсами, сейчас для флеш-стражей меряются 8-килобайтными опсами, потому что такие опсы удобнее для такого типа стражей. Дальше. И опсы без лейтенси не имеют большого смысла. Нужно смотреть, чтобы у тебя были большие опсы, и при этом была низкая лейтенси. Каких опсов можно достичь для одного приложения? Мы недавно делали нагрузочный тест на вендорскую SHD, которая была по заявлениям вендора могла дать там больше миллиона EOPS. У нас в лабе было 4 сервера на Intel Scalable 6154, 72 кора на, соответственно, сервер было, 2 терабайта оперативки, у нас там стоял ESXi, с него с помощью FIO, с помощью иометра создавалось множество виртуальных машин, которые в паттерне 70-30 100% рендомом 8-килобайтными блоками пытались достичь какой-то там пиковой производительности. Чего у нас получилось? Мы достигли 400 тысяч EOPS с 4 серверов. То есть, ожидать, что приложение, которое работает на одном сервере, сможет запрашивать больше там, 100 тысяч EOPS с SHD, это довольно должно быть специфичное приложение, и у него должны быть довольно широкие каналы, по которым оно общается с SHD. Да, в нашем тесте у нас с каждого сервера было 2 восьмерочных равноправных FC-линка. Давайте попробуем пойти куда-нибудь дальше. Если мы говорим про наши Skylout решения, тут нужно сделать два таких, наверное, две аксиомы такие проговорить. Первое, что есть такое понятие, как Data Locality. В некоторых гиперконвергентных решениях, в некоторых Skylout решениях данные могут использоваться только на том брике, который и хранит как бы вот часть копии данных в данный момент времени. А в других решениях абсолютно неважно, в каком брике у вас хранятся данные, отдавать эти данные на апстрим, то есть серверам, может любой другой брик. И вот это вот одно из основных отличий SDS-решений.
Давай все-таки про гиперконвергентные решения отодвинем в конец, потому что это довольно холиварная тема, во-первых. Во-вторых, я подозреваю, что не всем вообще понятно, что это такое. Не всем понятно, что такое SDS и с чем его едят. Вот. Я предлагаю, собственно, зачитать вопросик. Вот, мне тут пришел формочку. А вопрос классический. А когда же начинается реальная выгода по сравнению с обычными SHD?
Ну, выгода в чем? Выгода в том, что ты, строя Software Defined Storage, получаешь классную экспертизу, повышаешь свою стоимость на рынке как специалист, она у тебя начинается сразу. Выгода в том, что у тебя появляется классная игрушка, которой ты можешь посвятить все свое свободное время и еще затащить друзей, она у тебя появляется сразу. Выгода, если мы будем смотреть экономическую эффективность, то с моей точки зрения, вот та выгода в деньгах, которую ты получишь, сравнив стоимость классической SHD, которая нужна для этого проекта, против стоимости оборудования, которое нужно для построения Software Defined Storage под этот проект, вот эту разницу в цене, ее нужно сразу же истратить на получение экспертизы, с помощью которой ты будешь поддерживать этот Software Defined Storage.
Ну, то есть, по факту, в принципе, на старте разницы никакой. Скорее, SHD у тебя классически даже выигрывает, потому что экспертизы по нему народа больше. С другой стороны, чем дальше ты будешь расширяться, тем больше у тебя будет выгода от SDS-решения. Соответственно, у тебя будет и опыт расти, и эксплуатация она будет обходиться дешевле.
Но в итоге, я так понимаю, для бизнеса это достаточно спорный такой момент. Что на самом деле надо покупать и за кого платить? Потому что, я так понимаю, ближайшие лет 5-7-10 у нас все равно на рынке экспертиза по САНу будет дешевле и проще, проще находиться. То есть, в принципе, ну и смотрите, ребят, сразу могу сказать, что SDS, конечно, просто нереально начинает уделывать классический САН, когда у тебя есть этот вопрос с растянутыми кластерами и прочим. Потому что я в свое время столкнулся с так называемым метрокластерами от NetApp. Это тот еще, та еще веселуха. И еще один огромный, конечно, плюс в SDS, то, что я точно знаю, это масштабируемость, понятно, мы это сказали. Есть еще очень классная штука в том плане, что быстрее все это можно развернуть. И да. И если тебе. Ну, в общем, да. Основная проблема это с растянутыми кластерами. Сан в этом плане не очень любит. SDS здесь рулит. Так что да. А, еще очень веселая тема это VDI. VDI тоже очень сильно, конечно, более вкусно получается на SDS, там, по-любому. Так что плюшки есть у вас тоже. Че спорить? Есть.
Ну смотри, вот как экономически народ приходит к СДС. То есть, условно, есть у тебя там несколько полок, да, тебе их надо обновить, или тебе там нужна свежая лицензия на них. Ты звонишь вендору, вендор говорит, с вас КАМАЗ денег, иначе мы ничего делать не будем. И ты такой, у меня нет КАМАЗа денег, ну идите нафиг. В этот момент обычно народ задумывается о СДС, вот, и о платных, и о бесплатных, и о их вариациях. Вот. Плюс еще, соответственно, санкции, да, то есть у тебя есть некоторые компании находятся под санкциями, и они просто не могут купить нормального решения. Они тоже, насколько я понимаю, крепко задумываются о СДС.
В некоторые моменты времени СДС бывает выгоден и для небольших проектов. У нас, например, есть компания-проект, который предоставляет такой shared hosting, ну, VPS-ки, да, и у него в качестве бэкэнда используется именно SDS, VSAN. Почему? Потому что потребности у shared hosting сейчас, как ни странно, все хотят SSD. А положить их на SSD, у тебя SSD не отобьется никогда в жизни по стоимости закупки этих SSD-дисков. Поэтому SDS, в котором есть слой кэширования на SSD и слой хранения на SATA, он оказался по скорости подходящим для этого рынка, и при этом по себестоимости он оказался таким, что можно сделать виртуальные машины, которые можно тоже продать по той стоимости, которая нужна на этом рынке. То есть нужно каждый раз смотреть, что вам выбрать. По времени внедрения вот немножко не соглашусь. На мой взгляд, внедрить вендорскую SHD – это 2 дня. А внедрить software-defined storage, ну, здесь нужно сначала сделать какую-то лабу, потом proof of concept, потом попробовать все это смасштабировать. Я бы не взялся меньше, чем за 2-3 месяца внедрять SDS-ку.
Михаил, у меня к вам двоим вопрос, пока мы не сильно далеко ушли от сетей. Вы сами еще в чате дополнительно предлагали немножко пообщаться на тему 10-гигабитных свечей против гигабитных LACP. Ну, я так понимаю, это в каких-то совершенно маленьких проектах. И второй вопросик, это вот как раз, Михаил, вы очень здорово, что только что подняли эту тему, это кэширование на SSD. Вот именно с открытых систем хотелось бы от вас услышать какое-то мнение, насколько сейчас готово к промышленному применению, ну, не знаю, допустим, кэширование на ЦЕФе.
Но раз прозвучало слово ЦЕФ, наверное, ответ за мной. Вот, я так понимаю, что вы рассматриваете ЦЕФ как один из вариантов для себя. Я правильно понял?
Мы рассматриваем вообще много решений, то есть и Gluster, и CEF. Вот сейчас мне, наверное, в маленьких проектах, там, где не интересует лицензирование, нравится Nutanix, но в целом и с CEF, и с Gluster уже опыты были, ну, не такие большие. Но в целом, да, почему нет?
Ну, смотрите, мы сейчас, мне, ну как сейчас, там пару месяцев назад по поводу 10 гигабитов попался на глаза микротик. Там 16 портов, 25 тысяч рублей, что ли? Вот, я думаю, это отличный вариант.
А, да, там даже 24 порта, 328, да, весьма хорошая железка. Уже были тесты, работает.
Ну вот, ну, собственно, я бы вот в новое строительство CEF-кластера, ну, в небольшой кластер там из 5-7-0, взял его, и по моим прикидкам его вполне себе должно хватить, потому что 10 гигабит в CEF-е, они используются в тот момент, когда начинается перебалансировка, да, когда выпадает одна из нот, вот, и тогда нагрузка, ну, то есть нагрузка на сеть, естественно, возрастает. Вот. По поводу кэширования. В данный момент нет. Проще ответить, что его нет, чем оно есть. То есть оно какое-то там не выдает желаемой производительности, скажем так. Если вам нужна какая-то часть размещать на SSD, то проще сделать отдельный SSD-пул в кластере и подавать SSD отдельными дисками.
Но если взять вендорские проекты, на VSAN'е работает кэширование на SSD, работает хорошо, и оно там никак не мешает и не помогает. Но просто все работает быстро и хорошо, нет никаких проблем. Если мы посмотрим на майкрософтские реализации, то у нас в старом Storage Space с обычным используются 2 тира, никакого кэширования, потому что так работает хорошо, с кэшированием работает не очень. Вот. Если смотреть на Storage Space с Direct, то он пока не в продуктиве, но на нем кэширование на SSD очень хорошо помогает.
Я могу сказать от себя, что вот в наших реализованных проектах вот себя хорошо показал Nutanix именно с кэшированием на SSD. Кто-нибудь еще пробовал, кроме нас, именно это решение?
Ну, мы довольно долго и давно работаем с Nutanix. С точки зрения сервис-провайдера, Nutanix немножко не готов своим порталом управления, потому что нам хотелось бы больше мультитенантности. Как решение для VDI и как решение для частных внедрений, то есть в Enterprise. Хорошая платформа, вопрос цены.
Слушай, ну я, пожалуй, соглашусь. Если у вас есть возможность купить Nutanix, то лучше купить Nutanix, а не париться с цефом.
Можно еще поговорить про там ближайшего конкурента, который сейчас активно по рынку бегает, HPE с Simplivity. На мой взгляд, это очень плохое вложение денег HPE. Это, конечно, их вопрос, но я бы на их месте Simplivity не купил. С точки зрения использования Simplivity, внимательно посмотрите на вот эти проприетарные карты, на которые вы подвязываетесь, и посмотрите в сторону Nutanix.
С другой стороны, если у вас есть пару хороших линуксоидов, которые понимают, что вообще происходит, то можно и попробовать с цефом, но надо очень внимательно подумать на берегу о сетях и о дисках. Ну, хорошо просчитать проект заранее, скажем так.
У меня вот есть хорошие майкрософтеры, что вообще крайне редкая история, потому что большинство людей, которые являются администраторами Microsoft, они знают, куда мышкой двинуть. И когда ты встречаешь настоящего...
Не надо обижать Microsoft, извините,
да влезу. Да я но... же не обижаю, понимаешь, тут какая
толковых
тема.
Толковых людей там тоже достаточно, просто они обычно сидят и мало где высовываются.
И когда ты находишь человека, который администрирует Microsoft, используя PowerShell, не используя нажимание мышкой, который знает о том, какие технологии как нужно использовать, и когда ты смотришь на S2D, который сделан его руками, то ты понимаешь, что, блин, а классное же решение. И то есть, точно так же можно пробовать использовать его.
Ну, мы, кстати, да, я товарищу Груздову задавал вопрос. Ну, мы считали, выходило дешевле, чем Nutanix, вот, и гораздо вкуснее. То есть, есть возможность тоже на Microsoft Hyper-V и S2D собрать гиперконвергентный кластер. Вот, и оно выглядит вполне себе вкусно и достойно.
Но, как ни странно, вот при том, что я уже тут много назвал решений, которые у нас развернуты, мы тоже посматриваем, безусловно, на CEF, правда, с большой опаской, посматриваем на Gluster. А тут, значит, какая история. Нужно делать для клиентов возможность мультитенантного решения с контейнерами. И в качестве бэкэнда для контейнеров нам нужен NFS4, надежный, быстрый, хороший сторож. И мы вынуждены смотреть на Ethernet-сеть, вынуждены смотреть на CEF, на Gluster.
Слушай, ну, Gluster я бы не рекомендовал. Вот. Он, во-первых, очень любит сплитбрейниться из коробки. То есть, прям сплитбрейн – это родовая болезнь. Там в последних версиях добавили не то, чтобы он не сплитбрейнился, а автохилинг после сплитбрейна. Вы представляете, что это за костыли вообще такие?
Но давайте, может, мы на общую тему поговорили. Если не возражаете, я бы рассказал про VSAN чуть-чуть по пунктам, а потом бы мы уже оторвались в сторону CEF и дальше.
Да-да-да, это будет очень интересно как бы послушать. И если есть у кого-нибудь экспертиза, еще бы на самом деле я к этому все-таки добавил Microsoft-ское решение, потому что когда в Enterprise очень любят Microsoft, ну, по многим причинам, и это решение позволяет очень некисло сэкономить на лицензиях, потому что, ну, в общем, точка, там очень получается некисло экономить на лицензиях.
Но Storage Spaces Direct – отдельная тема, ее можно оставить там Сергею Груздову на какой-то будущий подкаст. Если мы говорим про Microsoft Storage Spaces – у нас есть кластер, который 3 года работает в продуктиве. Выглядит он довольно просто. Это 2 сервера. У этих двух серверов к ним подключено 2 G-бода. В G-бодах есть SSD-шки, есть SATA-шки, ну, NLSAS-диски. Все диски по двум путям доступны обоим серверам. Все работает. Какие были проблемы при построении этого решения? Microsoft, так же, как и большинство других вендоров, не дает каких-то рекомендаций, какое программное обеспечение вам нужно использовать. Какие драйвера, какие железки. То есть, есть технология, вот, пожалуйста, есть Storage Spaces, настраивается он вот по этому мануалу, но детально там ничего не написано. И, соответственно, проблема у нас была одна, она была связана с сетью. Несмотря на то, что на всех сайтах Microsoft и Mellanox заявлено как рекомендуемое решение, пришлось очень много и сильно поработать близко с поддержкой Mellanox, там подружиться домами, провести год в обнимку, после чего вот этот весь кластер, он начал вести себя хорошо, там перестали появляться сетевые шторма. Ну, такая обычная история. То есть, в принципе, Storage Spaces обычный, работает хорошо, работает из коробки, ничего делать не нужно. Главное, чтобы не было ошибок в драйверах сетевых карт.
Насколько я знаю, Storage Spaces, если сетевые карты хорошие, там есть возможность ускорения. Блин, вылетело с головы, как называется технология прямого доступа к памяти. RDMA, по-моему, да? И тогда там получается мега просто быстрый Storage, сравнимый по скорости с вышеупомянутым Fibre Channel.
Но это совсем немножко не моя тема, но история тут вот в чем была. В 2012 винде, в отличие от 2016, вся вот эта реализация RDMA через Ethernet, IWARP, там вот это вот все, RSS, VRSS, это было реализовано путем использования вендорского стека. То есть, если, например, ты используешь Chelsea, это стек от Chelsea, который встраивается в винду. Если Mellanox, то это стек от Mellanox. И вот как раз большинство фич ускорения, которые заявлены, понимаешь, они реализованы одним вендором, причем не таким большим, как Microsoft. Они реализованы там Mellanox, они реализованы Chelsea, они реализованы с кем-то еще. Соответственно, количество заказчиков, на которых это оттестировано, которые это используют, их меньше, чем количество заказчиков у Microsoft, например, и у интеловских обычных карточек. И поэтому очень много ошибок в реализации протоколов. И как раз-таки вот это наше все взаимодействие, оно было направлено на то, что мы чинили эти протоколы, отключали их, переключали, там, смотрели, какие есть ограничения. Например, понимаете, такая вот болячка странная. Обычный Jumbo Frame, да, какого размера? Вот у вас в окошке драйвера стандартного в винде есть возможность поставить какой-то размер Jumbo Frame. Какое вы значение поставите?
Я знаю 4 варианта Jumbo Frame в зависимости от производителя. 4. Причем это чисто сетевые производители.
Ну вот, в общем, в этом конкретном решении, на этом конкретном вендоре, можно было ввести в это окошко любое значение. Ну, там, 9000, да, 9000 с копеечками. Мы пробовали разные варианты, и иногда почему-то у нас это, ну, сеть начала работать не так, как нужно. И, в конце концов, в поддержке вендора нашелся человек, который говорит: ребят, погодите, вообще для нас здесь нельзя ставить больше 4000, потому что есть определенные внутренние решения, которые унаследованы с InfiniBand. А там как раз 4-килобитное окошко. Ну и все. В общем, вот на такие проблемы наталкиваешься. Давайте я все-таки перейду к VSAN. Мы с VSAN живем вместе с версией 5.5. И что нужно понимать, когда ты вот строишь software-defined storage на VSAN? Самое простое. Тебе нужны сервера. В этих серверах должны быть жесткие диски. И в качестве кэширования должны быть SSD-шки. Максимум на 6 жестких дисков, 1 SSD-диск. На каждом сервере ты можешь сделать таких групп несколько. У нас, в частности, 3 группы на сервере. То есть, 6 жестких дисков, 1 SSD-шка. И таких групп 3 штуки. Дальше. Вот на все это мы ставим ESXi. В ESXi включаем VSAN. ESXi видит, что у него есть такое хранилище дисковое, которое мы собираем хранилище, и все у нас работает хорошо. Как минимум, нам нужно использовать 3 сервера для того, чтобы собрать VSAN. В лабораторных условиях можно собрать 2, но это неподдерживаемая конфигурация. На самом деле, рекомендую начиная с 4 серверов, потому что, ну, дальше будет понятно, почему 3 не наш вариант. Можно ли использовать любые сервера? Ответ – нет. Любые сервера использовать нельзя. То есть, нельзя взять те сервера, которые у вас лежат на складе. Нельзя, чтобы в кластере были разные сервера. Это должны быть прям родные братья. Эти сервера должны соответствовать либо полностью, либо покомпонентно, но тоже полностью, VMware-овскому документу, который называется HCL – Hardware Compatibility List. В нем указано, каких вендоров сервера поддерживаются и какие точно компоненты должны быть внутри этого сервера. Вот здесь обращаю внимание на то, что «точно» означает «совсем-совсем точно». Если у контроллера, например, есть в названии лишняя буковка, а в HCL этой буковки нет, то, скорее всего, вот этот контроллер с буковкой поддерживаться не будет. Дальше, как это работает? Ну, вот вы берете поддерживаемые сервера. Там в эти сервера у вас, казалось бы, можно поставить любые SSD-шки, любые SATA-диски. На самом деле нет. На самом деле поддерживается ограниченное количество дисков, ограниченное количество SSD-шек. Самая большая проблема в сборке VSAN – это выбор очень правильного SAS-контроллера. Этот контроллер должен уметь пробрасывать через себя диски напрямую в режиме HBA. Как ни странно, большинство контроллеров, которые тем более держат на себе много дисков, они сразу хотят сделать вам рейды. И вендорские сервера, как правило, тоже оборудованы такими контроллерами, которые хотят сразу вам сделать из всего рейды. И вендоры для того, чтобы все-таки иметь возможность продавать свои сервера для решения VSAN, они говорят: окей, вы можете сделать, например, у вас там 40 дисков в сервере, вы можете сделать 40 нулевых рейдов, в каждом из которых будет по одному диску. И тогда VSAN нормально воспримет такие диски. Да, Vsun увидит такие диски. Только увидит и нормально, здесь есть определенная разница. Такие диски вы не сможете на горячую заменить. Потому что после того, как вы на горячую вынимаете диск, который находится в нулевом рейде, вставляете его, в его слот новый жесткий диск, то в том нулевом рейде у вас жесткого диска не осталось. Но у вас появился некоторый дополнительный жесткий диск, который сейчас ни в каком не рейде. И, соответственно, он не виден в Vsun. Что вам нужно сделать? Вам нужно перезагрузить сервер и добавить этот новый жесткий диск в тот самый рейд, в котором он был у Vsun. Ну, окей, казалось бы, работа не бей лежачего. Выключили сервер, да, и все хорошо. Поменяли в интерфейсе рейд массива, все, у вас новый диск. На самом деле нет, потому что для того, когда работает у вас Vsun, он поддерживает, что одна из нот, собственно, SDS, да, нашего сервиса хранения данных, одна из нот может быть недоступна, при этом данные будут продолжать отдаваться, все будет нормально. У вас есть по умолчанию час времени на то, чтобы сделать все, что вы хотите с сервером. Если вы будете работать с сервером не час, а, например, 61 минуту, то после того, как этот сервер вернется в нормальный режим, в кластер, а ему нужно еще время, чтобы загрузиться после того, как вы на нем что-то сделали, Vsun, если вы провели с этим сервером больше, чем 60 минут, Vsun скажет: «О, здравствуйте, это новый сервер». И у вас начнется очень дивный процесс, когда Vsun будет заново восстанавливать целостность данных на этом сервере, считая, что это просто новый пустой сервер. То есть он не будет использовать блоки, которые лежат на этом сервере. Вот это чудесная особенность номер один, например. Чудесная особенность номер два, о которой вы можете не подумать, это, к сожалению, да, мы тут выше говорили, что гиперконвергентность не стоит затрагивать, но, тем не менее, придется ее затрагивать. У вас есть ESXi, да, наш гипервизор, который стоит на том же сервере, на котором у вас лежит и кусок вашей файловой системы, вашего Software Defined Storage, кусок блоков данных. И, например, вы получаете, у вас есть какая-то ошибка на ESXi, ну, раз за разом возникает. Вы читаете КБшку в VMware и понимаете, что вам всего-то нужно проапгрейдить ваш ESXi на минорное обновление. Дело в том, что дистрибутив ESXi, он включает в себя и дистрибутив Vsun. Если вы апгрейдите ESXi, вы апгрейдите Vsun. Если вы апгрейдите Vsun, вы апгрейдите ESXi. Когда вы апгрейдите ESXi, вам нужно понимать, что ваше железо должно соответствовать по HCL-ю, в том числе и той версии, на которую вы переходите. И вы можете попасть в такую ситуацию, в которую попали мы, в очень замечательную. Когда нам нужно апгрейдить ESXi, потому что у нас есть ошибка, которая повторяющаяся, которая лечится апгрейдом на определенную версию, но наше аппаратное обеспечение уже не удовлетворяет требованиям той версии. И с точки зрения Vsun мы апгрейдиться не можем. Вот такая замечательная история.
Ну, у меня сразу вопрос с конца, что они поменяли лист совместимости в минорной версии. Вот. И второй вопрос по поводу контроллеров. Во многих контроллерах есть возможность перешить их в так называемый IT-мод, по-моему, когда они как раз будут видеться как просто HBA. Или уже в 2018 году вендоры поубирали такие возможности перепрошивки?
Наверное, в 2018, а скорее в 2017 году вендоры добавили такие возможности прошивки. Раньше было очень сложно найти контроллеры, которые поддерживают HBA-шный режим.
Да, я от себя хочу сказать, что буквально, не знаю, наверное, ну, может быть, с полгода назад встречались с серверами именно как раз с предыдущей генерацией, где как раз не было режима HBA или IT-мода, и возможности перешить их не было. Ну, в частности, это Dell, HP, как минимум. Вот, поэтому использовали, как уже Михаил заметил, RAID 0.
Так вот, VMware что, выкинула ваше оборудование из листа совместимости при обновлении на минорную версию? Или это все-таки мажорная была?
Проблемы получаешь, как правило, при переходе на мажорную версию. Но насчет выкинула из листа совместимости, такой случай тоже был. И это понятная довольно история. То есть VMware не сама тестирует свое оборудование на вот эту совместимость. Оно предоставляет вендору набор тестов. И вендор подтверждает, что да, мы провели этот набор тестов, все у нас замечательно. И тут у меня есть две разные совершенно истории. Одна из которых там хорошая, вторая не очень. В хорошей истории у нас были обычные там определенные LSI-ные контроллеры, которые на тот момент были практически единственными, которые доступны в России для того, чтобы строить на них Vsun, потому что у них хорошо работал режим HBA, И у них была длинная, был большой разрешен размер очереди на контроллере, что для VSAN очень важно. Вот. И эти контроллеры были в HCL. Прошло какое-то там время определенное, и мы решили обновить этот кластер, посмотрели в HCL и поняли, что для новой версии в VMware наш контроллер не поддерживается. И мы решили посмотреть, но он же поддерживался, почему такое? Посмотрели, а Vario убрала этот контроллер и из предыдущего листа совместимости. Вот. Стали разбираться, почему так произошло, и оказалось, что один известный VMware-овский блогер, а вокруг VMware такое довольно большое сообщество, он провел тесты, в которых доказал, что при определенных условиях, как раз-таки при большой длине очереди, этот контроллер, ну, он сбоит, и VSAN на нем разваливается, теряется метаданные. И понятно, что в таких условиях там VMware убрала этот контроллер из HCL. Другая история. У нас были PCI-экспрессные SSD-шки в качестве кэширующих в другом кластере. И мы стали обновляться на мажорную версию с 5.5 на 6.0 это было. И мы, естественно, проверили все требования. И по нашим требованиям, ну, то есть, эта железка, она входила в HCL. Вот если ты, например, смотришь на свою железку и видишь, что на ней написано, допустим, V1000, заходишь в HCL, и она называется, эта железка, название вендора, контроллер V1000. И, естественно, каждый человек подумает, что это, ну, это та же самая железка, окей, она поддерживается. Мы обновились и поняли, что наших SSD-карт больше не видно в системах. Что же получилось? Оказалось, что вендор выпустил новое устройство, и если раньше устройства как бы первой генерации назывались просто там устройство V1000, то теперь оно называется устройство хранения V1000, и это два разных устройства. Такой вот неприятный сюрприз. Но в любом случае, HCL это хорошо, потому что HCL ограничивает тебя в использовании каких-то вещей, которые точно из коробки не заработают. Вот когда мы строим, например, на Microsoft кластера, или там вот ты думаешь про CEF, да, за тебя же вообще никто в этом мире. То есть, ты не знаешь, какое железо выбрать. Все говорят, что твое, вот это же их железо самое лучшее, но какое взять, какое будет работать, очень сложно.
Ну, тут я, пожалуй, с тобой соглашусь, да. Если у тебя нет времени тестироваться и делать лабу, то HCL сильно упрощает жизнь. Но в то же время ограничивает, но и упрощает. Вот. Вопрос там еще был из формы. Ребалансировка и рекомендации по автоматической настройке ребалансировки в VSAN. Вообще, как она происходит, насколько она загружает сеть, прочие радости.
Извините, я, ребят, вклинюсь, я еще по поводу немножечко подпну товарища из VMware, потому что этот факт стал одним из основных для меня как бы, от отказа виртуализации на базе VMware и уход на Microsoft. Как можно было два раза наступить на грабли в двух разных версиях с проблемой с CBT. Вот для меня это загадка. Так что кроме веселухи с VSAN'ом, есть еще веселуха, например, с неработающими бэкапами.
Но сейчас есть, например, еще свежая веселуха. Если поискать по словам PSOD Intel, то окажется, что Intel умудрился... Ну, вы представляете, какое количество карточек Intel 710, 720, 22 на рынке сейчас. И Intel умудрился сделать драйвер отличный, Ethernet-овский, свеженький, который укладывает ESXi в PSOD. Ну, или, если посмотреть с другой стороны, то ESXi укладывается в PSOD, когда видит дубликейтед пакеты на интерфейсах. Очень была большая боль у всех.
Так у меня еще, помню, на пятом VMware была боль, потому что дефолтные тысячные 1000E укладывали весь всю ноду в розовый экран. Так что тот VMware, который мы помним, 4, который типа работал там как это, как часы, уже трава уже не настолько зеленая, деревья уже не такие большие. Ладно, коллеги, мы отвлеклись. Действительно, давайте про ребалансировку. И я предлагаю перейти к open source, потому что очень большое количество руководителей, отвечающие за бюджеты, при слове open source у них отключается мозг, и, собственно говоря, частенько админам очень тяжело доказать, что там то, что ты не платишь за лицензию, вообще ни разу не является фактом того, что ты это получаешь бесплатно, и ни разу не является фактом того, что это будет работать хорошо.
Но просто что с ребалансировкой? Очень есть большие проблемы с ребалансировкой, но они не там, где можно подумать. Если у вас выпал кластер, выпал из кластера сервер там, на долгое время, то вы потом добавляете новый сервер на его место, и начинается процесс использования этого сервера, да, встраивания его в кластер, ребалансировка. Ребалансировка может идти очень долго. Если смотреть, допустим, на наш 70-терабайтный VSAN, то ожидаемое для нас время – это где-то там 12-16 часов. Что происходит при этом с вводом-выводом? С вводом-выводом происходит небольшая катастрофа, но он есть не в том объеме, в котором ты хочешь его видеть. То есть, там производительность снижается там, в 10 раз легко. Такая история. Ребалансировка – это плохо. С другой стороны, если мы говорим, там, ну, то есть, никакой ребалансировки онлайн без того, что у вас происходит отказ оборудования, ее в мешающей работе кластера ее практически нет никогда.
Просадка при балансировке в 10 раз – это, конечно, феерично. Как говорится, эти люди запрещают мне ковыряться в носу.
Ну да, вот есть такая тема. Но опять же, да, то есть, если мы же можем посмотреть на это с другой стороны, то есть, может быть, что-то мы не оптимально докрутили, может быть, там мы как-то виноваты, но с другой стороны, нет никакого мануала, который бы сказал, как все это правильно сделать.
Ну что ж, переходим да, потихонечку к open source. Вот, с чего начать? С кластера, с CEF?
Давайте с кластера. Он попроще и похуже.
Ну, смотрите, кластер. Начнем с того, что он похуже, да. Вот, похуже он по производительности, как минимум, потому что он работает через user space и несколько медленный. Вот. Похуже, потому что он очень любит split brain. Вот, отжирает память как не в себя. И в целом сложно настраиваемый и сложно для дебага он сложен. А по поводу настраиваемой, то есть там как нет крутилок как таковых, то есть там есть чуть-чуть конфига, да, есть там кирпичики, из этих кирпичиков ты собираешь там либо аналог там зеркала, либо аналог там страйпов, вот, либо аналог RAID 10. Вот, что-то покрутить по балансировке по конфигам, ну, я там не нашел.
А насколько оптимально использовать там, например, тот же самый кластер в качестве какой-нибудь репликации?
Ну, это зависит от количества данных, на самом деле. То есть, если у вас есть небольшие данные, ну, то есть, небольшой объем данных, то использовать кластер вместо rsync вполне себе нормальный вывод.
А для виртуальных машин?
Ну, для виртуальных машин у Red Hat, насколько я знаю, кейс есть гиперконвергентности, опять-таки, по поводу OVirt плюс кластер. Но на небольших инсталляциях, там, 3-5 нот, я думаю, должно быть нормально. Но это прям очень небольшая инсталляция как раз уровня офиса. Но, опять-таки, очень надо внимательно следить за сплитбрейном вот, и понимать, как его чинить, потому что это очень сильно бьет.
А насчет кэширования какие-нибудь варианты вообще в кластере есть?
Не знаю, если честно.
Ну, я так понимаю, что исключительно уже, если это user space, то это уже, наверное, касается самой файловой системы. То есть здесь мы уже опускаемся на уровень ниже.
Ну, по идее, да. То есть кэширования как такового в кластере нету, не предусмотрено, насколько мне известно.
А нет, ну у нас был опыт с увиртом, был опыт просто с голым КВМом, с кластером. Но, скажем так, у нас работало, но мы не удовлетворились по производительности.
Ну вот это основной вопрос, да.
Может быть, все-таки это вопрос нашей экспертизы. Вот если на LinkMeUp недавно послушать был подкаст с Артемием Карпачевым, то он как раз рассказывал о гигантском на кластере реализованном сторидже, который там на нескольких побережьях США используется и хранит фильмы, это аналог Netflix, раздает эти фильмы.
Ну, не знаю, слишком много негативных отзывов, то есть у меня есть подозрение, что порог входа, чтобы заставить кластер работать быстро и качественно, несколько выше. Вот. Во-вторых, у него может быть он купленный, соответственно, скорее всего, при таких объемах это поддержка Red Hat, которая его консультирует и допиливает.
Ну, да, я тоже скажу там два маленьких момента по поводу этого. Очень много, как уже много раз здесь говорили, все зависит от уровня компетенции вашего главного инженера, который все это строил. Я и на CEFI слышал про большие, соответственно, хранилища, и на про кластер, но что называется, если у тебя есть хороший повар, они у тебя будут жить. Если у тебя нет хорошего повара, купи что-нибудь вендорское. Там хотя бы есть много КБшек.
Ну, у меня, например, мое личное ощущение, что любое хранилище, в том числе и вендорское, и софтовое, абсолютно любое, должно быть куда-то наружу полностью отбэкаплено. Вот мое личное мнение. Вот, и это как раз...
Неистово плюсую.
Да, и ко всему прочему, это самая большая проблема, что когда у нас разваливается вендорская железка, то потом обращаемся к вендору. И зачастую происходит такое, что вендор разводит руками. А когда разваливается что-то софтовое, то тут уже даже и обратиться не к кому. Потому что, вот как известно, компании, которые занимаются восстановлением данных, вряд ли разберутся в этой каше, которую там с метаданными сделали эти самые хранилки.
Но вот тут немножко не соглашусь. У VMware очень клевая поддержка, и с VCN вам помогут, в том числе, с его восстановлением. А у Microsoft вам будет очень сложно найти в поддержке, даже если у вас премиум поддержка, очень сложно будет найти инженера, который поможет вам со Storage Spaces. И я так думаю, что Nutanix вполне поможет со своим SHD.
Nutanix поможет, но если это не бесплатный CE-шка. По CE-шке, конечно, проблем массу, потому что пока что именно сообщество по Nutanix достаточно бедное. И количество именно постов в форуме, ну, там, практически минимальное.
Ну, CE-шка это все-таки, насколько я понимаю, некоторые, в том числе, испытательный полигон со своими недостатками.
Практически полноценная версия, могу так сказать от себя.
Да, это полигон, но зная наших коллег по цеху, это никогда никого не останавливало на то, чтобы развернуть это в продакшене, сдать и огрести там через полгода проблем уже другому инженеру, потому что этот уволился.
Михаил, ну расскажи нам за CEF. У меня вот, например, есть инженер, который периодически занимается тестовым CEF-ским стендом. Он где-то с выходом каждого нового релиза CEF он полон оптимизма. Потом он ставит его, говорит, что все круто, показывает там отличную производительность, показывает график всего этого. Потом приходит новый релиз CEF, и он пытается апгрейдить CEF и говорит, что опс, приехали.
Ну, смотри, собственно говоря, начнем, пожалуй, с отсутствия того, что нету какой-то общей практики, то есть нету даже листа совместимости, поэтому каждый строит как он хочет. Вот. Из этого возникает множество вопросов. То есть CEF поддерживает... То есть когда возникает слово CEF, обычно в голове людей возникает слово «говно и палки» почему-то вместе с ним. И они считают, что они сейчас по-быстрому из того, что есть на складе, в заначках и вообще что найдется по офису, там по дата-центру, мы сейчас соберем крутой быстрый кластер. Правильный ответ – как сделал, так и будет. Вот. То есть если вы взяли говно, извините меня, то оно и будет хреново работать. Вот.
Ну, говно для бэкапов никто не отменял.
Ну, нет, для бэкапов я тоже бывал, у меня строил странные решения под бэкапы. Но там был вывод просто, что больше некуда было бэкапиться, а бизнес-кейс надо было как-то решать.
Немножко чуть в сторону, но тоже про софтовое хранилище. Если вам сейчас, вот прямо сейчас нужно, вы думаете о том, куда бэкапиться, посмотрите на хитачевые 10-терабайтные, 12-терабайтные диски в магазине и посмотрите на RAFS. Винда с RAFS на больших дисках в качестве таргета для бэкапа очень хороший сторож.
Занятная информация.
Дело в том, что RAFS, он очень хорошо работает с Vim, например, с Commvault, умеет на уровне блоков очень классно все это сжимать. Вот, прямо огонь по сжатию получается и по производительности.
Вот, ну, если вы фанат open source и у вас там много всякого Linux, и вам надо куда-то бэкапить, то, в принципе, да, можно взять... то, что есть на складе, вот, поверх этого сделать CEF, поверх этого сделать какой-нибудь S3-like storage хранилище, CEF отлично умеет делать, вот, и бэкапить туда. Поясню почему, просто по умолчанию, то есть у CEF есть несколько режимов работы, это репликация, вот, и erasure coding. Соответственно, erasure coding поддерживается только в S3-like storage, пока, насколько мне известно. Вот. Они, конечно, обещали это сделать для блочных устройств, но чтобы вы виртуалку отдавали блочное устройство, которое не по репликации, а вот erasure coding. Но пока только S3-like. Соответственно, как бы места у вас получается достаточно, и отказоустойчивость вполне приемлемая. То есть вот такой вот кейс вполне себе интересен.
А как насчет BlueStore нового?
Слушай, BlueStore вроде поехал. По тестам мы пока... Комьюнити пока не определилось, по крайней мере, российское. Быстрее он или не быстрее. В данный момент лабы на жестких дисках у меня нету. Вот. И ответственно сказать, что BlueStore хуже или лучше, я не могу, к сожалению. Но стабильности в нем хватает. То есть он уже production ready, скажем так. Вот у меня инсталляция небольшая инсталляция там из 5 нот работает уже полгода, вполне себе кушать не просит.
А какое вот, например, для начинающих минимальное количество нот было бы интересно на цефе?
Ну, я бы рассматривал все-таки от 5, потому что 3, конечно, может поехать, но в случае падения вам просто некуда будет реплицировать эти данные, они у вас цеф всегда будет в состоянии Hellsworn, вот, и так себе затея. То есть, если у вас есть 5 нот, то уже можно задумываться о цеф, да. При этом вот объеме, мне кажется, он уже имеет смысл.
А, то есть, например, если у меня, например, задача. Совсем-совсем маленький клиент, у меня пару серваков, которые находятся в разных дата-центрах. Это все линуксовые серваки. И я, например, хочу реплицировать данные между этими серверами. Мне не нужна там особо суперская скорость, но мне нужна какая-то некая репликация на Linux. То, наверное, все-таки лучше рассматривать совершенно другие решения. Тут как раз из-за количества серверов и из-за количества мониторов, насколько я так понимаю.
Ну да, есть смысл рассматривать другие решения, вот. А с другой стороны, смотря что это данные. Если у вас там это Object Storage, да, вот, как упоминалось выше S3, то там есть куча вариантов, как это сделать удобнее и безопаснее. Если у вас это виртуальная машина, то гонять виртуальные машины между цодами будет так себе затея.
Ну, репликация на Microsoft отлично работает в этом плане.
В плане отлично. Ну, то есть, что вы реплицируете? Виртуалки между центрами?
Да, вполне себе.
Ну, репликация... Если канал позволяет, то, я думаю, это и CEF поедет. Вот. Вопрос в том, что не у всех есть между дата-центрами стабильный широкий канал.
А это должно быть 2 CEF-а или это в пределах одного кластера CEF?
Ну, вообще, это в пределах одного кластера CEF-а, но мне не нравится такой кейс, когда у вас кластер геораспределенный.
Ну, не, а если коллеги, нам, например... извините, вклинюсь, по-моему, все-таки надо различать, когда у тебя реплицируется на уровне гипервизора и на уровне файловой системы. Потому что когда у тебя начинается репликация на уровне файловой системы, ты можешь хапнуть достаточно много глюков, потому что все проблемы у тебя уедут вместе с твоей файловой системой. Если у тебя есть бэтблоки, грубо говоря, там, да, для системы, так они и туда у тебя уедут. Поэтому геораспределенные кластера, вот я здесь с Ромой согласен, то есть достаточно такая, на мой взгляд, опасная штука, вообще репликация с помощью репликация хранилищ достаточно опасная вещь, потому что может привести себя к достаточно большому сбою. Ты свято уверен, что у тебя есть нормальная копия, все у тебя упало, ты счастливый туда приходишь на вторую площадку, поднимаешь и понимаешь, что у тебя, собственно говоря, все те проблемы, которые у тебя на первой площадке, они счастливо реплицировались на вторую.
Ну да, мы в основном, конечно, приложение реплицируется, все-таки базы данных и файлы это гораздо проще.
Ну, то есть, да, согласен, гонять между дата-центрами так себе затея. Вот. Меня тут народ в CEF-чатике спрашивает, пытается поправить о том, что для блочных устройств в CEF завели тоже RGB-кодинг. Вот. Да, я знаю, что для блочных устройств в CEF тоже завели RGB-кодинг, но он работает с некоторым извратом. Вот. Из коробки он не заводится, и производительность мне его неизвестна. Поэтому я его не готов советовать просто на подкасте. Я стараюсь советовать только проверенные надежные решения. Я понимаю, что CEF очень гибкий, из него можно построить все что угодно, но, собственно говоря, цель создания канала была, чтобы выработать какую-то общую концепцию, как делать надо, а как делать не надо.
Слушай, а читая канал, можно получить вот эту информацию? Там, потому что порог вхождения в CEF, он довольно большой. С одной стороны, то есть порог вхождения и выхождения из CEF, он очень низкий. То есть ты ставишь CEF, понимаешь, что у тебя все развалилось, и ты выходишь из этого, да? Но хотелось бы войти успешно, хотелось бы начать как-то понимать, как же делать хорошо. Есть ли у вас какая-то там библия каналов, в которой есть хотя бы какие-то намеки, куда смотреть?
Да, мы сейчас завели небольшую вики, куда вот пишем ответы на часто задаваемые вопросы. То есть какие-то ответы ты там по-любому найдешь из часто используемых. Плюс есть пара постов на Хабре, вот, которые, по-моему, тоже есть в вики, если нет, я их добавлю, которые вот для входа, для понимания общей концепции CEF-а. Плюс есть на русском 3 переведенные книжки по CEF-у, которые достаточно подробно рассказывают, что вообще происходит с ним. То есть порог вхождения он чуть-чуть понизился, скажем так, чем пару лет назад.
Ну, понятно. Вот, то есть, у нас на самом деле получается, что для построения какого-то одного определенного там, решения, которое нужно бизнесу, у нас есть огромное количество инструментов. Вот как вот проговорили, да, у нас есть и классические scale-in из HD, у нас есть scale-out из коробки от вендоров, у нас есть гиперконвергентные штуки, у нас есть VSAN, у нас есть CEF, у нас есть как минимум два решения от Microsoft разных. Есть Gluster, ну и, наверное, я еще чего-нибудь забыл.
Да, общем... ты еще забыл решение от Dell. У них тоже есть, вылетело с головы, у них тоже есть отдельно прям SDS.
Но, конечно же, есть решение Unitap, когда вы можете поставить на ваши commodity сервера, прямо обычные сервера, ставить туда Unitap с Keysoft, и вы получаете Unitap, только который в качестве слоя данных использует жесткие диски, которые доступны операционной системе. И вы такое программное обеспечение можете поставить даже, например, в амазоновское облако. Если вам в амазоновском облаке нужно в качестве SHD видеть NetApp. Такой довольно экзотичный кейс, но бывает и такое.
А как вот насчет вот... Давайте так. Смотрите, у нас есть вендорские решения, у нас есть какая-то там задача бизнесовая. С точки зрения ЦЕФа, какой минимальный порог вхождения у нас вот с точки зрения именно железа? И насколько этот порог вхождения будет интересен с точки зрения бизнеса? Вот такой интересный вопрос.
Ну, с точки зрения железа, это 10-гигабитная сеть, все-таки с ней покомфортнее. Вот. Какие-то не очень... медленные диски, то есть, во-первых, по CEF не годятся диски с черепичной записью, SMR у них, по-моему, обозначение. Вот. Во-вторых, мы вылавливали некоторые проблемы с производительностью на больших дисках. Большие — это больше, там, чем 4 терабайта. Вот. Было некомфортно. И самое главное — это все-таки SSD, да, они используются в CEF там, для журналирования, вот, то есть какой-то кэшинг они предоставляют, но этот кэшинг внутри цеха, то есть мы говорим...
Михаил, извините, а как вот, например, этот самый журнал обезопасить? SSD выходит из строя, и если у нас отпадает SSD с журналом, то, я так понимаю, отваливается вообще нода цефа, то есть SSD, я так понимаю, мы теряем.
Отваливаются те диски, которые были прикреплены к этому журналу. То есть, условно, если мы говорим о версии WStore, да, то в рекомендации было вешать на один журнал, это где-то 5 OSD. Если у вас там 10 дисков, но выпадет один журнал, выпадет 5 дисков. То есть, на больших объемах это не критично, да и, в принципе, на маленьких у вас просто начнется перебалансировка. Вот, и в рамках одной ноды ничего страшного не произойдет.
По сути, то есть нам нужно одну SSD-ху на 5 дисков, диски не более 4 терабайт, 10-гигабитная сеть, ну, уже по желанию какую, и, в принципе, минимум 5 нод.
Ну, примерно, да, такой вот концепт. Вот. Единственное, я не пробовал BlueStore, может быть, там с SSD что-то стало поприятнее. Ну, как будет у меня какая-то информация, я напишу пост, или так или иначе.
Ну, мы тестируем, планируем запускаться, но пока еще вот уже, наверное, ну, несколько месяцев у нас это все отодвигается и отодвигается, пока не знаем, как это все закончится, чем.
Вот, собственно, главный вопрос в том, что SSD под журналы и, в принципе, в CEF, они крайне желательны, чтобы были именно серверные, то есть некоторые люди пытаются экономить, вот, и получают какие-то просадки производительности, а непонятные глюки. То есть лучший выбор, конечно, это все-таки интеловские SSD, может быть, не самые свежие, вот, может быть, там предыдущих серий, но они именно должны быть серверного класса.
Ну, я так понимаю, не все интеловские SSD, минимум, я так понимаю, хотя бы 3500-е, вот, насколько я понимаю, и выше.
Ну, примерно, да, то есть там 3000-я серия хорошо заходит.
Но, смотрите, объявленный набор железа, да, вместе там, ну, даже без свечей, это где-то под $100. Ну, снизу, понятно. Но в эти деньги уже можно купить определенную вендорскую SHD. Я думаю, что у вас будет даже хороший выбор. Вы можете купить all-flash небольшого объема, вы можете купить тиренную SHD, ну, уже там, скажем, на 100 с чем-нибудь терабайт. Так что можно подумать.
Слушай, ну смотри, тут уже начинается веселье. То есть, да, понятно, что можно купить новые сервера там последнего поколения, вот, но, собственно говоря, условно такого требования к ЦПУ у ЦЕФа нет. Поэтому на процах ты, в принципе, вполне себе можешь подэкономить немножко.
Ну и ко всему прочему, насколько я понимаю, прелесть самого CEFа в том, что мы можем на этом же самом серверном железе развернуть уже и платформу виртуализации. И здесь уже сделать некую такую гиперконвергентность.
А вот с этого момента начинается веселье, потому что CEF, он тоже любит память, надо учитывать его прожорливость. Blue Store, по-моему, от протечек памяти избавились, вот, но в целом надо будет за ней следить. Конечно, у Red Hat я видел документы по поводу, как сделать гиперконвергентный OpenStack с CEF, вот, но там требуется некоторое шаманство, скажем так, припинивание CEF к NUMA-нодам, вот, и что-то еще интересное там было.
Ну, Михаил, а расскажите количество потребляемой памяти для CEF-а. Там, насколько я помню, был расчет именно по терабайтной.
Ну, по умолчанию где-то 1.5 гига на терабайт. Вот так вот. То есть, если у вас там OSD2, ну, то есть, вот так вот описана документация. Ну, примерно соответствует.
Я бы сказал, что это достаточно немного. Если взять тот же самый ZFS, то гораздо интереснее, наверное, будет даже и CEF посмотреть.
У ZFS у вас обычно идет кэширование в памяти. То есть у вас, когда мы говорим про ZFS, то очень много народу любит использовать ARC, по-моему, это называется, да? То
есть кэширование. Да, L2RK кэш.
Да, в CEF такого нет, мы говорим просто про потребление самого демона OSD. То есть, сколько, то есть гигабайт памяти на 1 терабайт в сервере. То есть, условно, если у вас в сервере 10 теров, то 10 гигов, а лучше там 15 заложить надо.
Ну, по большому счету, это не так много, с учетом того, что это у нас получается уже достаточно такая большая инсталляция с большим количеством именно данных, большим количеством дисков. Но тут я насколько понимаю, что даже с учетом того, что мы выносим журнал, как такового кэширования у нас нету, и мы будем, по сути, работать примерно с теми же самыми софтовыми рейд-массивами.
Как бы меня вот тут в CEF-чате пытаются поправить, кэширование в CEF есть, но я его не тестировал, и судя по отзывам, оно не дает желательной настолько хорошей производительности, как это, например, у VSAN, чтобы хостеры могли продавать из серии, что у нас SSD-диск. То есть максимум, что вы сделаете с CEF-ом на HDD, это получите производительность одинарного диска.
То есть даже парочки дисков не получим, то есть мы даже не выиграем именно производительность, там, как, например, 10-го рейда на обычных контроллерах.
Не-не, а поясню, что я имел в виду. То есть у вас там 10 дисков, ну, условно, 7200, да, у них там 80 опсов, умножаем 10 на 80, получаем итоговое количество опсов кластера. То есть это я вполне себе выжимал без особых каких-то тюнингов и прочего.
Угу. Ну, вот с этого уже, конечно, гораздо интересней, что хотя бы мы можем получить, ну, там, более-менее стандартную производительность.
Ну, на стандартную производительность я выходил, да. При этом я, собственно говоря, гонял кластер жестко, и, ну, то есть, стандартную производительность выжить нетрудно.
А насколько можно жить, когда вот у нас выходят диски из строя? Вот насколько у нас происходит просадка производительности, насколько серьезно в это время деградирует наша сеть, и вообще, каким образом это можно предугадать заранее?
Ну, смотрите, по поводу CEF, начнем с того, что вот порог входа, он, конечно, небольшой, да, там поставить CEF, сделать большой кластер легко, но проблема CEF в том, что в нем больше 1000 настроек, какие-то из них, естественно, по умолчанию. Вот, но какие-то из них необходимо крутить, и не все они есть в документации, то есть и не все они хорошо описаны, иногда даже приходится лазить в код, но это прям совсем тяжело в ситуации.
Михаил, а насколько сейчас вменяемые настройки по умолчанию?
Ну, настройки по умолчанию вменяемы, но у вас получается просто голый конфиг с какими-то там базовыми настройками, при которых, насколько я помню, репликация будет идти плохо. Вот, то есть она будет забивать у вас канал, вот, но при этом это вполне настраивается. То есть у вас есть условная крутилка, которую вы регулируете скорость ребалансировки. То есть можно ребалансироваться медленно, зато не терять производительность, вот скажем так.
А насколько в этот момент именно вот оставшиеся части OSD страдают? То есть я понимаю, ребалансировка там, это для отказа устойчивости, для того, чтобы у нас весь кластер не развалился и так далее. Но насколько в этот момент страдают все остальные наши участники кластера? Насколько нормально работают виртуальные машинки? Насколько они отдают там наши ресурсы наружу?
Ну, условно, мы зарезаем ребалансировку, и у нас наружу производительность там проседает там, на 10%, да. Зато у нас ребалансировка тех же, той же одной ноды будет идти не 5 часов, да, там, а 15. Вот, исходя из этого, мы и настраиваем. Хотим за 3 часа отбалансироваться, там, у нас, да, у нас упадут, естественно, и опсы наружу. Но с этим ничего не попишешь.
То есть, по большому счету, мы можем, например, пожертвовать временем восстановление кластера в какое-то более-менее безопасное состояние, но при этом при всем не сильно пострадают наши клиенты, которым мы будем наружу отдавать нашу услугу.
Да, это можно сделать. Например, добавление новых нод мы осуществляли в выходные, да, в периоды нагрузки, ну, минимальной. И прям скорость ребалансировки она подкручивается на лету без рестартов, без всего. То есть там 4, по-моему, или 5 параметров вот, в общей сложности. И просто на лету подкрутили, отбалансировались, вот, выключили, на буднях живем нормально.
Понятно. Ну, то есть CEF у нас достаточно гибкое решение. Насколько я понимаю, достаточно много именно есть инструментов, которые позволяют на лету решить ту или иную задачу. И у меня вопрос. Вот, например, я как последнее время мне очень нравится Nutanix, я уже не раз его упоминал, просто, видимо, он нам зашел очень хорошо. Как, например, здесь обстоят дела с мониторингом? Особенно, когда мы, например, пособирали CR поверх чего-либо, и у нас, не знаю, ниже там даже нету еще Blue Store, у нас мы работаем не с жесткими дисками, а работаем именно в CEF поверх. Как мы будем... Как CEF узнает о том, что у него действительно на железном уровне все плохо? Или он об этом не узнает никоим образом, и, соответственно, это уже вопрос нашей системы мониторинга и нашей системы оповещения?
Ну, максимум, о чем он узнает, это то, что у него диск вылетел, потому что SSD упало. Вот, а так все остальное, естественно, это ваш мониторинг обычного линуксового стека. Плюс CEF свои метрики может отдавать наружу, там, в Zabbix, в Prometheus, во что угодно. Метрики в CEF есть.
А каким образом, например, бороться с... Ну, допустим, диск у нас не вылетел, SSD-шка у нас живая. Но при этом, при всем, у нас, допустим, стали плохими показатели вот этого самого диска. То есть плохая скорость записи, плохая скорость чтения и так далее.
Ну, это Linux ручками только мониторить его статы и латенси от диска. То есть мониторить сами диски непосредственно.
Ну, то есть понятно. То есть мы гоняем тесты, выполняем, ну, помимо смарта, гоняем тесты еще, собственно, производительность от наших дисков. И тем самым из вот этих кирпичиков собираем нашу эту самую SHD.
Ну, да, классический линуксовый вариант.
Я не против, мне нравится, просто как бы поддерживаю.
Ну вот, нет, ну надо понимать, что CEF достаточно сложная система все-таки, и осознавать, куда вы идете. У него есть свои косяки, и периодически там в CEF канал залетает кто-то на коне, весь белый, он говорит, а зачем вы это делаете? Ну вот, к сожалению, если вам нужно что-то, какое-то хранилище больше, чем там на 5 нот, и условно дешевое, то без CEF вы уже вряд ли куда-то поедете.
Михаил, вот можно, мне почему-то до сих пор не дает покоя, вопрос по поводу LACP, CEF, ну, допустим, не в инсталляции, где у нас есть классные 10-гигабитные свитчи, а где у нас есть какие-то вот как раз то, что мы набрали со склада, на этом каким-то образом собрали LACP, запустили CEF, там, не знаю, для бэкапов, для тестов и так далее, насколько оно там вменяемо живет на гигабитных LACP свитчах?
Ну, в сеть мы будем опираться при балансировке и при активной записи. Ну, то есть, если у вас под бэкапы, ну, просто они будут чуть дольше писать. Поэтому тут никакой магии, тут все прозрачно.
То есть, по большому счету, если мы с гигабита это льем, то, ну, в принципе, в тот же самый гигабит упираться и будем.
Ну, примерно, да.
А если мы говорим про LCP, то если мы льем, например, не с гигабита, а у нас 4 параллельные задания бэкапа идут с разных 4 серверов, нормально будет работать?
Ну, а что ему нормально-то не работать?
Но со стороны CEF это будет 4 гигабита?
Это со стороны CEF ему все равно. Вопрос в том, что насколько со стороны ноды. То есть со стороны ноды на CEF это будет 4 гигабита. Значит, CEF это будет вливаться как 4 гигабита.
Ну, здесь уже, я так понимаю, все упирается в количество самых наших нод и в то, откуда источники. То есть у нас LACP же работает по source адресу, destination адресу, насколько я помню.
Ну, собственно, да. То есть, если у вас там много разных источников, то всю полосу вы забьете. А с одного источника, по-моему, 4... Ну, то есть, мне сложно судить о LCP, я сейчас сходу не вспомню, как он правильно работает.
Ну, это нужны другие протоколы агрегации, то есть не сам стандартный LCP, это нужно что-нибудь другое с другими схемами. Но тут опять же вопрос, будет ли поддержка этих самых схем в Linux и будет ли эта самая поддержка в тех или иных там сетевых картах, если мы говорим про аппаратную поддержку.
Ну, об этом, собственно, вопрос, потому что довольно часто ошибка сисадминов, которые строят какой-то маленький кластер на BMWare, на гигабитных свечах они со в сторону хранилки включают LCP, вставляют на нее там 4 проводка по гигабиту и ожидают...
Да, и надеются на то, что получится да. магия.
Ожидают увидеть 4 гигабита на сервер и не видят.
Ну, это известная, да, магия. Вот. Тут спрашивают все-таки про маленькие сервера. Вот, но я уже говорил о том, что ну, с тремя нодами CEF, конечно, поедет. Вот для бэкапа нормально, но вопрос, что вы будете делать, если у вас одна из нод откажет? Куда вы будете реплицировать свои данные? То есть с пятью серверами у нас хотя бы есть куда их размазать.
То есть с тремя, если у нас вышла одна нода, то у нас уже все по умолчанию очень-очень плохо.
Ну не то чтобы очень плохо, но уже так себе. То есть у вас в CEF по умолчанию фактор репликации 3. Но... Скажем так, можно сделать два, но это не продакшн-рейди решение. То есть, если тот же Nutanix, насколько мне известно, вполне себе живет с фактором репликации 2, то в CEF это крайне противопоказано. Поэтому мы просто теряем одну из копий.
У Nutanix CE, у него фактор репликации 2, там трешку поставить нельзя. Вот, там 3 ноды минимум, 4 ноды желательно.
Ну, то есть, просто банальная логика. Если у нас упадает одна реплика, мы остаемся с двумя. Если упадет еще одна, просто кластер бьет в read-only режим, и все.
Коллеги, если у нас есть еще какие-то интересные вопросы, которые хотелось бы осветить в сегодняшнем нашем подкасте, было бы очень интересно их услышать. Особенно вы сегодня накидали там достаточно интересное именно предложение по общению, но время у нас, я так понимаю, не сильно не ограничено, поэтому нам надо, наверное, закончить какими-то определенными штрихами наше сегодняшнее общение и подвести какие-то выводы.
Я вменю тут немножко. Вопросики мы все ответили. Допустим, вопрос прислали на Google форму. Когда начинается реальная выгода по сравнению с обычным СХД? Как правильно выбирать оборудование? Какие были прецеденты? Что, казалось бы, топовое оборудование не оправдывало себя при построении SDS?
Ну, я на свою часть вопроса, по-моему, ответил о том, что реальная выгода у нас начинается, чем больше серверов, тем больше выгода. То есть, когда нужна масштабируемость. Вот. По поводу правильного выбора оборудования под CEF, ну, что я могу сказать? Не берите совсем, совсем дно. Вот. То есть, какое-нибудь вендорское и поехали, если нужен предсказуемый результат.
Ну, касательно вендорского оборудования, у меня огромный парк же всякого железа. И здесь можно пойти как покупкой того оборудования, к того вендора, с которым вы традиционно работаете, к которому у вас нет вопросов, с которым хорошая поддержка, да. И, кроме того, из нетрадиционных вендоров я бы попросил посмотреть внимательно на оборудование Intel. Они делают не только ксивые карточки, они еще и сервера делают. И немаловажно то, что для компании Intel референсная платформа делает компания Supermicro. Соответственно, у Supermicro тоже обычная, дешевая, при этом хорошая платформа, которая разработана вместе с Intel. У нее, как правило, нет каких-то дополнительных фич, которые могут быть в другом вендорском оборудовании, но это честная платформа, с которой все хорошо. Вот такие советы. То есть, начиная с чего-то вот как минимум с Intel и с Supermicro, а дальше можно посмотреть там, на мейджеров, на топ-вендоров. Очень аккуратно нужно относиться к серверам российской сборки. Нужно смотреть на что? Ну, нужно смотреть на то, чтобы на процессорах снизу, на пятачках, не было отпечатков пальцев, которые при этом перед этим залезли в термопасту. Это так не довольно частая ситуация, которую встречаешь. Ну, такая история.
А вот, например, что могло бы подвинуться от классической модели СХД, там, например, какой-то средний бизнес, где там не миллионы кластеров, не миллионы серверов, а там какое-то там вполне себе на пальцах руки заканчивается. То есть отойти от классики и уйти в сторону именно SDS.
Но мне кажется, если мы говорим про open source, это все-таки ценник на обслуживание полов. В какой-то момент вы осознаете, что у вас SHD уже end of life, да, и с ней надо что-то делать, она просто висит мертвым грузом, вот, и тогда вот возникают мысли о различных SDS-решениях.
Но смотрите, можно чуть-чуть, да, вот все-таки малый бизнес и software-defined storage очень сложная история, потому что кто в малом бизнесе, где малый бизнес возьмет деньги, чтобы оплатить инженера достаточно квалифицированного, чтобы, который построит им SDS? Это, на мой взгляд, должна быть чья-то, вы понимаете, за ним должна быть поддержка. Если вы возьмете, построите цеф на пустом месте, и вот этого инженера классного у вас нет, то поддержку же вы за него не получите. Это очень рискованная штука.
IT-аутсорсинг? Ответ.
Ой, я сомневаюсь. То есть, условно, если мы говорим про прям хождение по дну, да, то есть у нас, ну, не прям то, что есть на складе, да, то есть самое дешевое, то, откровенно говоря, из всего CF-чата такое решение построить может человек 10 на 15, да, а там 600 человек. Ну, я сомневаюсь в том, что есть достаточно людей в аутсорсинге, которые готовы и которые смогут построить нормальное качественное решение на CF.
И потом быть на связи, поддерживать это решение, да, быть доступными 24/7.
Можно я влезу? Коллеги, я вам...
Интересная идея, спасибо.
Больше скажу. Вообще, в принципе, во всем мире не так много людей, которые действительно понимают в том, чем они занимаются. В большинстве своем мало кто из инженеров выходит за рамки зоны комфорта и там обычно next, и все дальше работает. На что далеко ходить? Даже я вот, мы очень долго... как бы в связи с тем, что у нас, ну, все-таки не маленькая компания такая, и достаточно много оборудования, и кластер висановский у нас, ну, господи, нет, у нас кластера висановского нет, очень много было, очень долго, да и сейчас, в общем-то, тот же самый VMware, пока, который остается, банально, я даже не стал делать distribution switch'и, ровно потому, что там есть опасения о том, что в определенный момент это может все глюкнуть и непонятно, как заработать. А по поводу мелкого бизнеса, единственный, ну, мелкого и среднего, это где-то там, как там, до 100 человек, когда работает, как правило, есть два варианта, как появляется там вот такой open source. Это первое, вернее, нет, не согласен, три. Первое, админ решил научиться, чтобы уйти в крупную контору. Мне тогда искренне жалко так, то, что будет происходить с этой конторой потом, до тех пор, пока руководители не поймут и не вернутся обратно к чему-то стандартному. Второй вариант – это сам руководитель решил сэкономить, и, как правило, это приводит к гораздо большим тратам на восстановление данных и дикое количество переработок сотрудников, потому что, как правило, работает все это через, простите, мой французский, пятую точку. И третий вариант – это шикарный продавец, который нашел эту контору, скорешился с директором, там, либо там бонусами какими-то от себя, либо еще как-то продал это решение. Но, как правило, то есть малый бизнесу, как правило, это не нужно. Малому бизнесу, как правило, нужно, вот, чтобы мы воткнули в коробку, а там дальше магия, которая нас больше не трогает. И максимум, что мы для этого будем делать, это отгружать ведрами интернет и электропитание. Дальше, вот, чтобы наши данные никуда не девались. Вот, а я, честно сказать, очень удивлен и долго думал, что слабо освещено, и Microsoft тоже слабо освещает свою платформу SDS, потому что с точки зрения, ну, как бы, во-первых, это большой вендор, во-вторых, там есть премиум-саппорт всех этих вещей. Ну, хотя коллеги сказали, что да, там, пока найдешь правильного инженера, который подскажет, ну, здесь, по-моему, везде такая проблема. Вот. Поэтому я думаю, что, возможно, что у мелких контор скорее зайдет это, потому что винда, она вездесущая, и там, даже, ну, часть людей, послушав наш подкаст, узнает о том, что это может строить, и даже кто-то там, как уже сказано, на железе, которое нашел в подсобочке, может быть, это и попробует построить.
А SDS не удаляли?
Нет, почему? Там они перенесли это в дата-центр редакцию, и все. А так SDS там в полный рост и только развивается.
Есть такая байка, что удаляли SDS. На самом деле нет. Там индусские программисты в очередном патче просто сделали галочку серой по умолчанию. То есть ее нельзя стало нажать. Но это была просто ошибка.
И это, по-моему, даже был не релиз, а какой-то technical preview чего-то там.
Ну и так, то есть, по большому счету, у нас выводы для малого бизнеса, насколько я понимаю, не сильно утешительные. То, что лучше всего брать что-то стандартное, не лезть в какие-то сложные технологии, потому что в конечном итоге это приведет к каким-то проблемам на, ну, в дальнейшем. Правильно я понимаю?
Ну, если нет квалификации, то да. А еще хочу уберечь. Смотрите, есть такая платформа для виртуализации, ну как, скорее, оркестрация, вот, Proxmox. Она очень любима некоторыми админами, которые только вышли с винды, потому что там красивый интерфейс и все такое. Так вот, эти милые ребята, эта платформа пишется всего 5 людьми в Германии, по-моему, естественно, тестируется как попало, вот, но они заявили гиперконвергентность. Соответственно, это CEF плюс КВМ. Естественно, это никем не настраивалось. И CEF-чатик уже полон товарищей, которые пытаются спасти свои данные или пытаются получить вменяемую производительность с этого всего ада. Поэтому скоро от слова гиперконвергентность некоторых этих директоров, я подозреваю, будет трясти.
Ну, Proxmox, я считаю, не стоит использовать именно прям вот из коробки. Платформа достаточно неплохая, несмотря на то, что написано таким небольшим количеством людей. Там есть определенные плюсы, есть определенные минусы, но ко всему нужно подходить именно с умом. Не стоит там нащелкивать галочки в интерфейсе и надеяться на то, что это будет работать всегда и всюду и бесконечно прекрасно. Ко всему прочему, я уже повторюсь, что все наши вот эти прекрасные платформы, прекрасные репликации и все остальное надо бэкапить, на мой взгляд, куда-то наружу. Это, конечно, дополнительные деньги, но, ко всему прочему, это избавит нас от проблем, когда у нас наш прекрасный кластер на VSAN, на там SDS, на Nutanix или там на CEF развалится к чертям собачьим, и, соответственно, как это все собирать потом воедино, а у нас человек, который строил это все, ушел там еще 5 лет назад, вот, мы от этого избавимся. Если мы не думаем о бэкапах, о резервном копировании, о том, как спасти наши данные в случае вот такой вот полноценного развала всего, что у нас есть, то, я считаю, мы ходим по тонкому льду.
Ну, тут, в общем-то, даже нечего добавить.
Слушайте, коллеги, вот меня, кстати, всегда очень такой момент интересовал. Он, наверное, надо было его где-то задать в середине, но я, как обычно, как вспомнил, так спросил. А как живут все эти SDS-ы с FC-шкой? То есть, есть ли варианты, когда я беру мою сан-сеть на моем любимом FC-шничке и использую его для работы именно с сети передачи данных? Есть вообще такие варианты?
Насколько я знаю, CEF с FC не работает. Вот. Но в крайнем случае это будет IP, какая-то сеть ему нужна. В лучшем случае CEF работает с InfiniBand. И тоже это все равно будет IP over InfiniBand.
С InfiniBand, насколько я помню, там на Linux есть достаточное количество проблем. Вот, причем я знаю там несколько там дата-центриков небольших частных, которые зачастую с InfiniBand спрыгивают именно в пользу обычной 10 гигабитной сети. Ну, в основном это, конечно, связано с ядром Linux. Там есть проблемы с драйверами у некоторых вендоров.
Вот. Ну, я к тому, что максимум, что можно, это вот InfiniBand для CEF.
Есть решение, когда нужно подключить SDS к FCE-оборудованию, например, существующую FC-сеть. И для этого строят FC-бриджи, то есть компьютеры, которые с одной стороны работают с SDS, а в другую сторону отдают по FC те же самые данные. Например, так сделано у SolidFire. Но, конечно, такая топология, она, ну, лишает смысла весь скейлаут SDS, потому что перед скейлаут SDS у нас появляются два бриджа, например, которые и дополнительная точка отказа, и проблемы с производительностью.
Ну, то есть, в общем-то, это не вариант. И эти две вселенные как жили параллельно и особо не пересекались, так и живут. Понятно.
Ну да. Ну, собственно, для малого бизнеса, правда, было бы интересно посмотреть в сторону Microsoft S2D, вот, как он, ну, Storage Spaces Direct. Потому что выглядит она очень вкусно и интересно. Я так понимаю, что специалистов по ней тоже
Да, есть.
Наверное, два.
Ну, на самом деле, мне удивительно, как бы, в связи с тем, что я достаточно плотно общаюсь с коллегами из Microsoft, они... Я сколько раз их спрашивал, как бы, они говорят, ну да, это есть, мы там используем это у себя в облаке. И что удивительно, они почему-то совершенно не хотят... Вернее, они не видят особого смысла в том, что хоть как-то это там продвигать. С другой стороны, понятно почему, потому что приходите к нам в облако, но все равно как-то технология интересная там, и особенно это интересно там, да, как уже сказать, для бэкапов вытаскиваешь там пачку старых серваков и на базе них, соответственно, ставишь себе для бэкапов.
Ну, а может быть для малого бизнеса и хорошо, приходите к нам в облако, зачем вам строить SDS, не мучайтесь.
Зачастую малый бизнес готов, там, не знаю, заплатить за там, $100 за сервак какой-нибудь в дата-центре и еще $50 за запасной. Это максимум, на что они могут. Вот. А насчет облака я не уверен, что будут именно такие цены с подобной производительностью.
Ну, тут все зависит от того, опять-таки, от зарплаты вашего системного администратора. Потому что с облаком, конечно, можно несколько сэкономить.
А можно несколько влететь. Все зависит от использования. Да, коллеги, ну я так понимаю, что больше особо у нас как-то вроде уже все обсудили. Дальше, если мы начнем углубляться в какие-то конкретные дебри, это уже там действительно отдельные надо подкасты рассматривать. Так что я думаю, что нам пора и людей отпустить, а то уж 2 часа как вещаем, боюсь, мало кто уже выдержал. Вот. Да и в принципе самим уже тоже расходиться. В общем...
А, кстати, у нас есть какая-то статистика, сколько людей сегодня слушали нас в онлайне просто? Отсюда совсем ничего не видно.
Сегодня немного. У нас сегодня в основном проекте также проходит подкаст в это же самое время, поэтому выбиралась аудитория такая более-менее таргетированная. Не было анонсов официальных на сайте. 10 человек нас слушает.
Ну, по-моему, 10 человек для первого подкаста, который был вообще онлайн, это уже неплохо.
Как показывает практика, в онлайне не всегда много человек. Я бы сказал, больше, что там 30 человек – это уже хорошо. Обычно все слушают офлайн, там уже в нормальном качестве. Что по сегодняшнему подкасту? Мне было сегодня очень интересно вас послушать, поэтому, как Антон сказал, если будет какая-то более углубленная тема на какую-то конкретную технологию, какую-то конкретную реализацию, милости просим, еще раз соберемся и обсудим. Вот. Если больше нечего добавить нам, то я предлагаю закругляться на сегодня.
Да, добавить нечего. Коллеги, всем большое спасибо за ваше время. Ну и я надеюсь, до новых встреч.
Спасибо за приглашение, буду рад прийти в гости.
Спасибо большое за то, что нас посетили. Очень приятно было пообщаться. Я сегодня для себя уяснил там какие-то интересные особенности ЦЭФа. Скорее всего, мы его все-таки допилим где-то там в некоторых проектах, будем реализовывать и обязательно, наверное, все-таки потестируем Blue Store. Это интересно.
Спасибо, надеюсь, был полезен.
Все, всем спасибо, всем пока.